С Божьей помощью давайте мы сегодня порассуждаем на такой темой, касающейся, в общем-то, нашей христианской жизни, жизни каждого из нас, нашего духовного возрастания. И можно так сказать, что давайте мы порассуждаем о таком понятии, как духовный рост или духовный возраст для верующего человека, для христианина. Вы знаете, понятие на самом деле, оно привычное для нас. Недавно звучало здесь уже место, и оно такое не единственное место в Священном Писании, которое говорит о разных духовных возрастах людей. Людей, которые приходят в церковь. Это, как сегодня уже передо мной говорилось, это как раз характеристика духовного познания Бога. Познание Бога, насколько человек укоренен в Боге, насколько он получил не просто, как бы сказать, некое внешнее знание о Боге, а насколько он имеет личное познание Бога в общении с Ним. Но я напомню это место, которое, как я уже сказал, недавно звучало у нас в собрании. Это первое послание Иоанна. Мы прочтем вторую главу с 10 стиха давайте начнем. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Ну, эти стихи, братья и сестры, они говорят здесь как раз, ну, по моему мнению, здесь речь идет о духовном возрасте людей и о степени познания Бога. И, знаете, если мы рассмотрим даже кратенько этот стих или этот отрывок Священного Писания, мы увидим, что в этих словах отражена вот эта разная глубина познания Бога. Ну, вот чем отличаются младенцы или дети, как он называет апостол Иоанн? Они знают, что им прощены. Это основное, центральное знание, которое они пережили, которым они обладают. И это очень важно, братья и сестры, знать, что прощены во Христе Иисусе грехи. Но это, можно сказать, то, на чем, ну, что является началом, но Писание говорит, чтобы человек шел дальше. Мы читаем об отроках, которые познали Отца. Ну, это я так вкратце немножко рассуждение над этим стихом. Я думаю, что отроки уже знают нечто большее. Они знают Бога как того, кто возлюбил их как отец. У них возникли какие-то, может быть, новые моменты во взаимоотношениях с Богом, который простил им грехи во Христе Иисусе. Но теперь они узнали, что любовь отца, она, ну, может быть, открылась им больше и глубже, чем они понимали до этого момента. Мы видим юношей, которые имеют победу в своей жизни, которые могут Словом Божьим уже не просто как оперировать как неким знанием, как мы часто слышим, может быть, и нам говорится, что Слово Божье – это не просто знание, которое мы усвоили или которое мы прочитали, это то Слово, которое живет в нас, и которым человек может совершать определенные победы духовные, противостоять силам тьмы и так далее. Здесь говорится о том, что юноши победили лукавого, это говорит об определенном духовном возрасте, об определенном познании Божьей силы, власти и Бога. И написано об отцах, которые познали сущего от начала. Там дальше идет стих, говорится о том, что они познали безначального. Я думаю, что это тоже откровение о том, из кого все и кем все, как пишет апостол Павел, кто создал все и из кого источники жизни. И это познание, оно также, может быть, его не опишешь так особенно словами, это то, с чем соприкоснулись люди, которые уже имеют определенную духовную зрелость или духовный возраст. Глубина их познания Бога выше, чем может быть у детей, отроков, юношей, отцы. Когда-то один из братьев, уже он в вечности сегодня говорил, в церкви не хватает отцов. Ну, это было его мнение, возможно, но давайте задумаемся над этим, братья и сестры. В церкви не хватает отцов, он сказал. Людей, которые глубоко знают Бога. Людей, которые не остановились на определенном этапе познания о Боге или познания Божьих действий в своей жизни, которые, ну, достигнув определенного возраста, не остановились на этом. Почему? Потому что духовный возраст, он имеет определенную такую интересную характеристику. Мы попробуем провести аналогии с нашим физическим возрастом, и, может быть, мы отметим для себя такое. Но мы привыкли, что человек растет, он как бы сам по себе. Если он родился, он уже растет. Так? Или не так? Ну, и так, и не так. Он-то растет, Но для того, чтобы он рос, необходимо ряд способствующих этому факторов, правда? Для того, чтобы человек нормально рос, не ослабел и в итоге даже не умер, ему, во-первых, нужно нормально питаться, правда? Ему нужен, ну, я не знаю, свежий воздух нужен. Ну, такие элементарные какие-то вещи, которые мы знаем физически, биологически для человека необходимы, правда? И он-то вроде сам растет. Смотришь на ребенка, растет ото дня, изо дня в день растет, растет. Вроде ничего не делаешь, он растет. Но слушайте, есть масса процессов, сопровождающих его рост, и без которых этого не произойдет в жизни человека, без которого можно буквально умереть. Буквально умереть. Ну, это такое простое, это вот питание, о чем мы говорим. Когда мы говорим о духовном возрасте, то может тоже сложиться впечатление, что все происходит само собой. Как бы. Пришел человек к Богу, познал Иисуса Христа, читает Слово Божие и растет. Но на самом деле немножко не так. На самом деле тоже, и мы сегодня рассмотрим это, Библия говорит нам о таких аспектах духовного роста, на самом деле требуется определенное действие со стороны человека, чтобы его процесс духовного роста был успешным. Но прежде чем мы, может быть, будем дальше продолжать эту тему, давайте мы вкратце остановимся на некоторых библейских понятиях, которые существуют в Библии, чтобы у нас была ясность хотя бы в таких как бы терминах. Ну, для начала откроем послание, или в продолжение этой мысли, откроем первое послание Коринфянам. Давайте откроем вторую главу. Первое послание Коринфянам, вторая глава, и прочитаем 14 стих, или с 14 стиха и ниже. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Здесь появляется такое слово или такой термин, как «душевный человек». Вообще в Библии встречается, я думаю, что большинство здесь присутствующих читает Слово Божие, вы встречали такие понятия, как душевный, духовный, плотской. Вот. И очень важно тоже понимать, о чем идет речь в этих терминах. Когда речь идет о душевном человеке, мы видим, что фактически его характеристика равноценна невозрожденному человеку. Вот здесь мы только что прочитали, написано так, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. То есть то, что Бог может дать, то, что мы можем иметь через веру, что можем, чему можем, или Слово Божие, которое мы поверили, которое можем принять, этот человек не принимает, он это безумие для него. И здесь характеристика душевного человека, я думаю, что можно тождественный или знак равенства такой провести между понятиями душевный человек и невозрожденный человек. Когда речь идет о понятиях плотской и духовный, братья и сестры, то вот здесь вот нам нужно тоже, давайте обратимся тоже к первому посланию Коринфянам, но уже к третьей главе. Прочитаем первый стих. Третья глава, первый стих. Апостол Павел пишет церкви в Коринфе и говорит так. «Я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Здесь как бы мы видим несколько таких понятий. Он называет первое «братья», говорит «братья». Потом он говорит «я не мог как с духовными с вами говорить, а как с плотскими», а потом уточняет «как с младенцами во Христе». Здесь мы видим, что понятие «плотской», по крайней мере, которое употребляется вот здесь в посланиях апостола Павла, и в частности в этом послании, оно характеризует возрожденного человека, но который допускает в жизни своей очень много поступков по плоти. Читаем дальше. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» И там дальше он перечисляет, «Ибо когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Но заметим, братья и сестры, что главой раньше он обращается, и вообще это послание Коринфянам, он обращается к церкви, которая не имеет недостатка ни в каком даровании. Вот именно таким образом он характеризует церковь в Коринфе. Он говорит, что это церковь, которая не имеет недостатка ни в каком даровании. Мы здесь видим очень интересную характеристику или вывод, который мы можем сделать из этих оборотов речи вот апостола Павла, что это были люди, возрожденные духовно. Это была церковь, наделенная дарами Святого Духа. И в то же время апостол Павел говорит о том, что возраст их духовный, он в большей степени характеризовал их как младенцев, а не как зрелых людей. Вот он перечисляет определенные качества, которые характеризуют младенца. Мы, может быть, позднее коснемся этого. Итак, три понятия, как мы уже сказали, чтобы у нас не было путаницы в этих понятиях. Душевный человек равносильно невозрожденному человеку. Возрожденные люди, они, соответственно, своему духовному как бы состоянию можно условно разделить на плотских и духовных. Плотских, которые живут или поступают еще по плоти, или в большей мере поступают по плоти, чем им дан потенциал, чтобы отвергать эти плотские поступки. Апостол Павел дает увещевание неоднократно и говорит, что поступающий так Царство Божие не наследует, или поступайте по духу, а не по плоти. Он как бы говорит, что вы, ну как бы есть две возможности у человека, то выбирайте вот эту возможность, поступать по духу, а не по плоти. И здесь мы видим, что как раз вот такая характеристика плотских христиан, братья и сестры, потому что здесь обращается слово это Божие к христианам как раз. И другая сторона, духовный человек, о котором говорится и в посланиях апостола Павла, и в других посланиях, мы коснемся дальше их как бы характеристик духовных людей, там уже говорится об определенной духовной зрелости, о людях, которые могут понести недостатки друг друга, о людях, которые, в частности, вот, например, говорится, что в послании Ефесянам, если не ошибаюсь, это записано, что вы духовно исправляете там другого, если вы видите, в духе кротости, наблюдая каждый за собой, как бы одна из отличительных черт духовного человека – это кротость. Но об этом несколько позже. Мы определились с вами в этих понятиях, но давайте еще два понятия, немножко на них остановимся. У нас звучали не так давно разборы слова в церкви, и я как бы задам такой вопрос, братья и сестры. Вот глядя на, я, может, и задавал его, глядя на новорожденного младенца, вы что можете сказать, это совершенный человек или несовершенный человек? Ну, вот кто как понимает. Смотрите, у нас о понятии совершенства могут быть два как бы таких, ну, взгляда. Совершенный, как вот человек, который, ну, вот, допустим, в совершенстве владеет своим телом, например, да? А младенца такого не скажешь, правда? Ну, в каком он совершенстве владеет? Он зачастую вообще не владеет своим телом. Ну, в каком плане? Самые естественные, так сказать, надобности, рефлекторные какие-то, все он не особо управляет ими, понимаете? Процессы, о которых заботятся родители. Вот. Там памперсы поменять, еще что-то, правда? Но когда мы говорим о совершенстве как с другой стороны, когда мы рассматриваем совершенство как полноценность, то здесь мы видим, что этот новорожденный человек является совершенным. Почему? Ему не нужно ничего добавлять, и от него не нужно ничего убавлять, ему нужно только развиваться и расти. В этом смысле он полноценный, в этом смысле он совершенный человек. Вопрос идет только о его развитии, о его росте. Послание евреям, 10 глава, 10 стих, говорит такие слова. Прошу прощения, 14 стих говорит такие слова. «Ибо Он, то есть Иисус Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Здесь говорится о том, что Он дал нам, братья и сестры, весь потенциал, весь необходимый, так сказать, все, что необходимо для нашего успешного духовного роста. Он сделал нас полноценными и совершенными во Христе Иисусе. Одной своей жертвой Он сделал это. От нас требуется теперь возрастать. Если мы говорим, что родился человек во Христе Иисусе, мы говорим о духовном рождении человека, уверовавшего. Помните, как апостол Иоанн говорит, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, есть Мессия, есть Сын Божий, от Бога рожден. Это не умозрительное заключение. Это мы должны тоже правильно понимать. Недавно мы беседовали с теми, кто готовится к водному крещению. Откровение о том, что Иисус является Мессией, Иисус – человек, Иисус – Христос. Ну, его же видели как человека, правда? Иисус родился, жил там, среди них возрастал. И вот вдруг откровение – это Мессия, это Сын Божий, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это не умозрительное заключение. Это то, что приходило как откровение, братья и сестры, к нам. На самом деле оно пришло как откровение. Если оно не является таковым, как бы сказать, мы иначе невозможно уверовать. У Петра спрашивает Иисус Христос, за кого почитают меня люди? У учеников спрашивают. Они там перечисляют, а вы за кого почитаете? Петр отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. И Христос говорит, блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. О том, что Иисус есть Мессия, есть Сын Божий, братья и сестры, мы должны понимать, это не просто знание интеллектуальное или что-то нам кто-то подсказал, и мы вдруг все поняли. Это откровение, которое пришло в наш дух, в наше сердце и просветило всю нашу жизнь таким образом. Иисус – это Мессия, Иисус – это Сын Божий. То вот, когда мы говорим о том, что человек родился духовно, уверовал в Иисуса Христа, Сына Божьего, то это рождение полноценного, совершенного духовного человека. Ему нужно только расти. Он еще не стал зрелым духовно человеком, но он родился полноценным во Христе Иисусе. В этом смысле он навсегда сделал совершенными освящаемых. Те люди, которые во Христе Иисусе, они совершенны. Но Слово Божие указывает нам на необходимость роста людей, которые родились во Христе совершенными. Я понятно выражаюсь, полноценными, может быть, я все-таки подчеркну этот момент, полноценными духовно родились, но теперь нужно возрастать, не оставаясь младенцами. Когда мы говорим, братья и сестры, опять же, звучала тема у нас, если я не ошибаюсь, Михаил Степанович говорил ее о святости, то тоже мы должны понимать, что святость это, как мы себе представляем слово святость, понятие святости? Это немножко уже замена совершенства, но всегда ли, иногда мы представляем как безукоризненность. Вот я бы так, такой оборот речи еще употребил. Но так ли это? Апостол Павел, опять же, обращается к церкви в Коринфе, которую называют святыми. И практически все послания всем церквям, которые он пишет, он обращается как к святым. Скажите, они безукоризненно поступали? Все те наставления, которые даются и которыми он обличает, они направлены к святым во Христе Иисусе, которым нужно научиться поступать достойно звания, в которое они призваны. Когда мы читаем Деяния апостолов, по-моему, послание Галатам употребляет, это апостол Павел вспоминает, по-моему, послание Галатам, он говорит, помните, о Петре, что говорит, начали лицемерить с теми, которые пришли с Иудеи, помните? И сначала ел с язычниками, а потом стал сторониться, опасаясь обрезанных. И он говорит, что он начал обличать его. С ним лицемерили, говорит, прочие, даже Варнава был увлечен их лицемерием. Смотрите, лицемерие это порок или это безукоризненное поведение? Нет, лицемерие это порок. Лицемерие – это то, от чего нужно избавиться. И лицемерие – это то, от чего Иисус Христос говорил, чтобы не допускать, потому что это как закваска может разрушить всю духовную жизнь человека, весь его внутренний мир и все его общение с Богом. Закваска, которая, начиная с малого, разрушает всю жизнь человека. Это лицемерие. И вдруг апостол, один святой апостол, обличает другого святого апостола в лицемерии. Братья и сестры, поведение Петра в данном случае, мы не судим, мы делаем выводы. Когда мы находим недостатки в мужах Божьих, о которых говорит Слово Божие, то нам априори надо взять такую формулу, что мы не судим их, а мы делаем выводы для себя, берем из их жизни, из их поступков. То когда Петр начал лицемерить, и, может быть, другие наши братья, апостолы, которые были тогда с ним, это не было безукоризненным поведением, но это было поведение святых. Петр не перестал от этого быть святым апостолом. Нам говорилось уже, опять же, если кто был, вспоминайте эту тему, и говорилось о том, что буквально слово «святой» означает «отделенный», предназначенный для определенной цели, отделенный с определенной целью. Вот Бог осветил истиной своей. Бог отделил нас от этого мира, отделил с определенной целью. Но отделил нас, братья и сестры, чтобы мы усовершались и преображались в образ Его. И проводя такие аналогии, давайте так. Если человек не святой, ему бесполезно говорить, чтобы он поступал свято. Это понятно? Вот людям в мире, которые не освящены жертвой Иисуса Христа, бесполезно их учить поступать свято и праведно. Потому что у них нет такой возможности поступать свято и праведно. Тех, которые неоправданы, ну как ты его научишь поступать праведно и говорить ему, поступай праведно? Как он будет поступать праведно? Он весь в грехах и беззакониях. Только оправдав человека, можно потом ему сказать, теперь поступай как праведник. Только осветив его, теперь можно сказать, теперь поступай как святой. Мы должны понять, что процесс, который изначально открыл нам возможность жизни во Христе и духовного роста и преображения в Его образ, это начало положено или сделано Христом. Он осветил нас, и Евреям 10 глава, 10 стих, 14 мы читали, а теперь 10, написано так, или давайте с 9. «Потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Это говорится о таком первоначальном действии Божьей благодати и действии жертвы Иисуса Христа. В Библии говорится дальше, святой да освящается еще, праведный да творит правду еще. Кто творит? Праведный. Пусть творит правду. Кто освящается? Святой. Пусть освящается. Но не говорится же так, что нечестивый пусть освящается каждый день своей жизни. Как он будет освящаться? Ему надо оставить свое нечестие. Он должен сначала перейти в статус совершенно другой, а потом он может освящаться, потом он может возрастать, как бы в этом пребывать и возрастать в этом. Итак, это первоначальное действие жертвы Иисуса Христа. Наше с вами освящение и наше с вами совершенство во Христе Иисусе. Нам открыт потенциал для духовного роста. Нам открыт потенциал благодати во Христе Иисусе, чтобы нам расти, познавать Его, усовершаться, освящаться и преображаться в Его образ. Я, вы знаете, когда читаешь вот слова Священного Писания, часто мне вот вспоминается одна такая в свое время иллюстрация, но я сначала прочту место, это послание к Ефесянам, написаны слова об обличении нашим в нового человека. И этот процесс, он вообще напоминает то, что как человек как будто одевает новую одежду. Вот облечься, совлечься, это же как бы вот об одежде идет речь вообще, говоря. Облегся во что-то, оделся, совлекся, снял себе. И когда мы читаем послание Ефесянам, давайте мы, может, прочитаем довольно здесь большой отрывок Священного Писания, но вдумаемся в него. Здесь говорится об образе жизни нового человека. Но нам предоставлена возможность одеться, если можно так сказать, в этого нового человека, облечься в нового человека. Давайте прочтем это послание Ефесянам, 4 глава, с 21 стиха. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И дальше идет как будто бы расшифровка, как будто бы раскрывается. Что же это значит облечься в нового человека? Вот как мы себе понимаем, облегся в нового человека. А как понять, облегся в нового или не облегся? Или ходит и живет еще в старом человеке? Не открывайте следующий стих пока, подождите. Там дальше почти полглавы идет о том, что значит облечься в нового человека. Поступки, жизнь человека будет другой, соответствующий этому образу, соответствующий этому, если можно так сказать, статусу, положению, призванию и так далее. Читаем дальше. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Один из выводов. В нового человека желаем облечься. У нас есть для этого возможность. Поэтому, раз мы можем облечься в него, вот так облеклись в этого человека, говорите истину каждый ближнему своему. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Слушайте, ну не сверх такое какое-то недоступное для человека наставление, правда? Вот один из аспектов облегся в нового человека. Крал, теперь не кради. Раньше крал, теперь трудись своими руками. Будет уделить чему что-то для тех, кто нуждается. Такое простое, казалось бы, ну, для повседневной жизни. Но это наставление, касающееся жизни нового человека. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Это то, что касалось нашего старого человека, ветхого человека. Эти проявления. Это же проявления тоже повседневной жизни, братья и сестры. Это же не то, что качества, которые проявляются раз в жизни в эпохальных каких-то событиях. Вот там, не знаю даже, что может в жизни человека такое быть. Нет, это повседневности. Бытовое такое, как когда-то уже пожилые наши братья и сестры. Грешки такие, грешки. Даже грехом вроде не называют, грешки. Это раз там где-то злословит, там где-то сказал, там где-то раздражение, там где-то ответил грубо, там еще что-то. Такой грешок, знаете. И набирается этот целый торба этих грешков. И несет человек это бремя с собой. Ходит с этим. А оно же вроде же как бы по отдельности, они маленькие, вроде ничего серьезного. Убил, понятно, там все. Там. Я не убил, не украл, люди говорят. Не убил, не украл, вот это критерий у него. Не убил, не украл, вот все. Но это как бы нормально вполне, не убил, не украл. Подвига не совершил на самом деле. Это замысел Божий для человека, чтобы он не убивал, не крал, не прелюбил. Что тут такого? Это замысел Божий был изначально. Это люди отступили от этого и теперь делают из этого что-то такое. Вот я не убил, не украл. Так это так Бог задумал, чтобы ты не убивал и не крал. А то, что люди способны это делать, это говорит о глубоком отпадении от Бога. А здесь так вроде, убийство это, да, такое злое что-то сказать, там где-то на кого-то гнев, вот здесь злоречие, что еще там, раздражение. Такой, знаете, бытовой такой грешок. Но будьте друг к другу, как противовес, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас приношение и жертву Богу, благоухание приятное. Облуды, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Вот прилично, смотрите, здесь опять же говорится об образе жизни. Вот святой, есть что-то приличное святому, а есть что-то неприличное святому. Здесь как бы уже даже говорится не то, что... Я употребил такой термин грех или грешок, да, такое как бы понятие, что неприличное святому. Вот здесь вот, неприлично тебе. Если ты уже в звании святого ходишь, то неприлично тебе. Я когда-то мы, опять же, это темы такие подготовки к водному крещению, и там такая иллюстрация возникала, что нас как бы перевели в новый статус такой. Если уже человек находится... Если его звание теперь совсем другое, не грешник, не там богопротивник, не кто-то, а уже святой, праведный во Христе Иисусе, дитя Божие. У него как такой мундир такой на него надели, знаете, соответствующий званию. То уже, не бегай в генеральском мундире, в самоволке через забор, понимаете, или как там, неприлично это в таком звании это делать. Может, не все поймут эту аналогию. Знаете, вот если мы уже говорим о званиях, да, есть рядовые, есть офицерский состав, есть высший офицерский состав и так далее. И вот если он был рядовым, он привык вести себя как рядовой, подчиняться каждому приказу вышестоящего и так далее, все как по уставу, как должно быть. Ну и что там, люди свои дела делают, надо где-то уйти без спроса, где-то нашел какую-то дыру, там куда-то выскочил, когда никто не видит, все, такие, знаете, мелкие армейские нарушения. Но если уже тебя перевели в совершенно другой статус духовный, да, и проведем такую аналогию, то уже ты не будешь жить так, как ты жил раньше. Неприлично это святому. И вот что здесь неприлично? Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. До этого места. Мы видим, что в этом отрывке Священного Писания речь идет об образе жизни. Когда мы говорим о том, что есть новый человек, есть новая жизнь, есть новый потенциал во Христе Иисусе, что дал нам Бог во Христе совершенство, осветил нас, то теперь Слово Божие призывает нас жить соответственно этому званию. Или послание Ефесянам, 4 глава, оно как бы таким образом именно и формулирует. Первый стих 4 главы. «Итак, я узник Господи», апостол Павел пишет, «умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Достойно звания, в которое вы призваны. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира». Это он говорит о том, что вот это вот как раз есть у нас звание, и нам нужно научиться теперь ходить, поступать достойно, достойно этого звания. Что еще можно сказать о новом человеке? Это прежде того, как мы говорим, рассуждаем о росте духовном, мы рассуждаем вообще о новом человеке. Что еще можно сказать об этом новом человеке? Ну, послание Галатам, оно дает интересную характеристику того, что для этого нового человека не существует некоторых привычных для нас разграничений. Вот мы в церкви собраны, люди совершенно разных, ну я бы так сказал, сословий, разных увлечений, разных профессий, разного образа жизни раньше, разных слоев таких общественных или, как это сказать, социальных. Вот. И если мы поразмышляем над тем, кем мы являемся, братья и сестры, или являлись, до того, как познали Христа, то мы бы, наверное, пришли к выводу, что никогда бы в жизни, если бы не Церковь Христова, мы бы с вами, наверное, друг друга не встретили. Ну, вероятнее всего, в большинстве случаев. Вот с кем-то, кто-то жил в одном социальном слое, и, скорее всего, он практически не пересекался с другим, ну, условно я показываю, с тем слоем или с тем слоем, это все условности. Но он жил в своем социальном слое. Или, может быть, это было свои какие-то убеждения, взгляды, какие-то субкультуры, которые формируются, особенно в молодежной среде, в молодежных средах такие как бы существуют. И человек никогда бы не пересекся. Слушайте, когда Бог нашел нас, призвал нас, совершенно разных таких, Он назвал нас детьми Божьими, Он открыл нам новое, то, что, или сказать так, произвел в нас такое действие, что открывает в нас это новое, нового человека во Христе Иисусе. Смотрите, что пишет апостол Павел в послании к Галатам, 27 стих 3 главы. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Ну, видите, такие интересные моменты, которые непривычны для нас, для нашей такой биологической даже жизни. Но речь идет о духовном человеке, правда? О доступе к источнику благодати. В этом смысле, что нет мужского, женского. Мы же понимаем, что мы, ну, остаемся по плоти биологически мужчинами, женщинами. И, соответственно, этому Библия тоже, кстати, дает вполне конкретные, четкие наставления, как должен человек жить, действовать, и в том числе семейный такой аспект берет и так далее. Но здесь говорится именно о духовном, о внутреннем нашем человеке, для которых такая характеристика не есть, ну, это принадлежит к нашей плоти. А здесь оно говорит о доступе к источнику благодати. О том, что во Христе Иисусе как раз вот этот новый человек, он не имеет таких привычных характеристик. Вот сословия разные, иудеи, язычники, рабы, свободные. Может быть, кто-то был рабом, кто-то был свободным. А в церкви все равно мы дети Божьи, встречаемся как люди новое такое человечество, да, во Христе Иисусе. Когда-то один, по-моему, проповедник, у него даже такой термин есть, немножко непривычный для слуха, как он сказал, как новая раса во Христе Иисусе. Ну, не знаю, правильный, корректный ли этот термин так употреблять, но он имел в виду и хотел подчеркнуть, что совершенно новое человечество во Христе Иисусе создается, духовно рожденных свыше людей. Это не что-то из мира взятое, а это то, что, ну, мы с вами по плоти как бы из мира, да, но духовное это совершенно новое, от Бога пришедшее, и люди вырастают на этом новом, пришедшем от Бога, новые люди во Христе Иисусе. Как мы уже говорили, что теперь, когда мы порассуждали о том, что, чем, как бы сказать, нас наделил Господь Иисус, Он возродил нас духовно, Он сделал нас, дал нам такой статус святых, совершенных во Христе Иисусе. Теперь Слово Божие предлагает нам возрастать. Вообще процессов, если мы говорим вот о биологическом росте, мы уже сегодня приводили такой пример, что кажется, что происходит само, но оно на самом деле не совсем само. Нужно это поддерживать. Нужно поддерживать, чтобы был рост определенный физический. Точно так же или подобно этому нужно поддерживать рост духовный. И наше участие в этом процессе, оно предполагает нашу волю, участие нашей воли, нашего сознания. Духовный рост, он, братья и сестры, не связан, это не столько яркие переживания, сколько повседневный труд. Вот я бы так сравнил. Это не столько, вот пришел человек, например, в благословенное собрание, пережил что-то, и у него может сложиться впечатление, что он вырос духовно. Но это может быть заблуждением. Потому что его состояние духовного роста будет проявлено или испытано тогда, когда он столкнется с определенными жизненными ситуациями. Вот о чем мы говорили. Сможет ли он не раздражаться, не гневаться, не проявлять эту ярость или еще что-то такое. Вот там проявится его духовный рост и его духовная зрелость. Помните, когда-то Саул попал в сон пророков. Начал пророчествовать. Говорили, неужели Саул во пророках? А что-то произошло с Саулом, скажите? Произошло какое-то изменение его сердца, или что он стал каким-то таким, ну, особо благочестивым каким-то человеком или служащим Богу? Да нет, каким он был до этого, таким он и остался, потому что это было, можно сказать, внешнее действие по отношению к Саулу. Да, он попал в этот поток, можно сказать, Божьего действия, такого Божьего, хоть это такое аналогия ветхозаветная, но тем не менее, он попал в этот поток Божьего действия, но оно было для Саула, осталось внешним, не изменившим его внутреннюю природу, не коснувшимся глубоко его и все. Он начал что-то переживать, но что? Но он вышел из этого сонма. Единственное, какое положительное наследие он вынес, я так думаю, Саул вынес все-таки, что нигде в Библии после этого мы не видим, чтобы этот дух злой удручал его. Вот это интересный я вывод сделал для себя. После этого, вот почитайте, обратите внимание, что после этого мы не находим мест, где говорится о том, что Саула удручал этот злой дух. Помните, когда он и копья бросал, там, и в Давида, и все такое, которое надо было на гуслях играть, чтобы утихомирился он. После того, как он побывал в сонме пророка, вот это как бы перестал его удручать, этот дух. Но сердце Саула, оно осталось, в общем-то, таким до конца. До его окончательной гибели сердце его так и не наклонилось к Богу. Понятно, что это времена Ветхого Завета, это иллюстрация, братья и сестры. Что же является пищей для нас, когда мы говорим о том, что наш внутренний человек, он должен питаться? Конечно же, пищей является Слово Божие. Но, братья и сестры, очень часто братья нам подчеркивают, и я думаю, правильно подчеркивают, пищей для нас является не само по себе знание Слова Божьего. Это мы должны сделать, ну, для себя такой, я не знаю, как красным маркером таким в нашем сознании выделить. Не само по себе знание Слова Божьего является для нас пищей. Исполнение Слова Божьего, которое я принял и уверовал в него, и живу этим. В подтверждение этой мысли давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 4 глава, 32-34 стихи прочитаем. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 32-34 стихи. Прошу прощения, я здесь немножечко... Так, сейчас. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 32-34 стихи. Все правильно. Когда, помните, ученики отлучились на время, когда Иисус разговаривал с самарянкой, отлучились на время, потом принесли ему пищи. И Иисус говорит им, но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. И продолжает дальше. Поэтому ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Христос говорит, моя пища творить волю Отца, волю пославшего меня, совершить дело его дела. Думаю, что когда мы говорим, братья и сестры, о духовном росте, о нашем духовном питании, если можно так сказать, да, то речь идет о том, насколько мы на самом деле живем этим словом, насколько мы исполняем его в нашей жизни. Потому что, известная очень притча, я думаю, вы помните, Христос говорил о двух людях, которые строили дом. Помните, строили дом. Один построил, углубился, построил дом на камне, а другой построил на песке. Вы помните, у одного дом устоял, когда разлились реки, подули ветры, у другого он был разрушен. А с кем сравнивает Иисус этих людей? Кто помнит? Ну, помните, один на камне строил, один на песке. Вот что это за люди такие? Кто это такие, Иисус Христос о них говорит? Один из них слушает слово, но не исполняет его. Это человек, который построил дом свой на песке. Вот оно. Человек получает, возможно, интеллектуальное знание, у него может быть широкий кругозор. Братья и сестры, он необходим нам, этот кругозор библейский, евангельский, необходим. Это правильно, но если только остановиться на кругозоре, то этого будет недостаточно, чтобы когда человек столкнется с испытанием каким-то в жизни устоять. Слушающий и исполняющий. Человек слушает Слово Божие, приняв его верой, исполняет свои жизни. Он уподобится человеку, который строил на камне, который, может, кирпичик за кирпичиком создавал это свое духовное строение. Это был повседневный, как я уже сказал, труд. Это не было ряд каких-то ярких переживаний в его жизни, которые бы он думал, что это являются показателями духовного роста. Это был повседневный труд в его жизни. Образно говоря, кирпичик к кирпичику он складывал это исполняемое слово Иисуса Христа в своей жизни. Это стало твердым фундаментом и опорой для него. И когда пришли испытания, он мог опереться, потому что в жизни его дух был укреплен, исполненным Словом Божьим. Исполненным Словом Божьим. Его никто уже не мог поколебать. Почему? Да потому что в его жизни навсегда осталось исполненное Божье Слово. В его, если можно так сказать, биографии, если рассмотреть временной процесс жизни нашей, навсегда осталось Слово Божие не просто в его сознании, а Слово Божие, исполненное в его жизни. Его уже не вытернешь оттуда. За этот корешок уже не потянешь, он не вырвется. Почему? Навсегда оно легло фрагментом его жизни, частью его жизни, частью времени его жизни, исполненное Божье Слово. Из этого исполненного Божьего Слова, из минут, часов, дней сложилось отрезок жизни этого человека. Его не разрушишь уже, он уже есть основанием, которое заложено в его жизни. Человек, который только слушал, но не исполнял, на самом деле наполнил жизнь свою совершенно другими вещами, совершенно другим. Ведь если он не исполнял в этот момент Слово Божие, он чем-то наполнял другим свою жизнь. Это явилось фундаментом, или точнее сказать, свидетельствовало об отсутствии прочного или вообще какого-либо фундамента. Итак, братья и сестры, исходя из слова Иисуса Христа, который Он говорил, что пища моя есть творить волю Отца или пославшего Меня, я думаю, что и для себя мы можем сделать такой вывод, что духовно возрастать, питаться Словом Божьим, это значит слушать это Слово и исполнять его в своей жизни. Слушать и исполнять. На самом деле ничего такого сложного, чтобы можно было как-то об этом не понять, например, это или так далее. Выслушал и исполнил. Трудно исполнить, например. Например, трудно исполнить. Хотя Слово Божие говорит, заповеди его не тяжкие. То есть, на самом деле, это тоже немножко самообман. На самом деле, Слово Божие исполнять не трудно. Библия нам дает такое утверждение. Заповеди его не тяжкие. Вот если мы верим Слову Божьему, то нам придется принять такое утверждение Слова Божьего о том, что исполнение Божьих заповедей не является чем-то тяжелым для человека или невыполнимым. Тем более, когда нам дана благодать для благовременной помощи, Библия говорит. То есть, если не хватает, по какой-то причине человек чувствует, что ему как-то где-то стало тяжело исполнять Слово Божие. Есть источник, из которого он может получить подкрепление для себя. Давайте посмотрим теперь, что характеризует зрелых христиан и христиан, как мы говорили, как Слово Божие говорит о них, плотских или, может быть, младенцев. Видите, апостол Павел, подчеркивая эту мысль, назвал плотскими и тут же назвал их младенцами во Христе. Люди, которые пришли, но еще не утвердились, может быть, в своей жизни настолько, чтобы укрепиться в исполнении Слова Божьего. Еще плотские проявления присутствуют в их жизни. Еще они порой, сталкиваясь с каким-то выбором жизненным, они отдают предпочтение пожеланиям своей плоти. И апостол Павел предупреждает, что не следует так поступать. Почему? Потому что у вас есть другой потенциал, у вас есть другое звание, у вас есть другое призвание, у вас есть благодать, пользуясь которой вы можете получить прощение, исправить свои пути и утвердиться в праведном святом образе жизни. Качество. Для того, чтобы понять качество зрелых христиан и младенцев, давайте обратимся... уже отчасти мы прослушали один отрывок Священного Писания, это 1 Коринфянам, там, где говорилось, зависть, ссоры, разногласия – это характеристики духовных младенцев. Когда люди позволяют плоти своей брать верх в каких-то ситуациях и вот таким образом проявлять себя. Зависть, ссоры, разногласия – это характеристика плотского человека, духовного младенца. Когда мы говорим о плотском, то, наверное, мне лично на память приходит вот это сравнение, которое давал апостол Павел. Он говорил о делах плоти и о плоде духа. То есть мы можем здесь тоже извлечь из себя и, кстати, увидеть те же характеристики и ссоры и так далее в делах плоти. Давайте мы напомним для себя этот отрывок Священного Писания. Это послание Галатам, 5 глава, давайте откроем послание Галатам. 5 глава. Прочитаем. Давайте 20 с 19 стиха давайте прочтем. «Не Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Ну и дальше, давайте дальше прочтем. Давайте я отсюда буду читать. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и предварял прежде, что поступающие Царство Божие не наследуют. Видите, братья и сестры, мы когда-то обращали внимание, еще раз можем обратить внимание на это, что кроме волшебства, идолослужения и таких вот всевозможной нечистоты, прелюбодеяния, блуд, здесь присутствуют такие вещи, как вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Это характеристики вот такого плотских проявлений таких. Что характеризует духовного человека или духовно зрелого человека? Плод же духа. Я думаю, что у духовно зрелого человека как раз проявляются вот эти характеристики. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мы уже говорили также о том, что послание Галатам 6 глава, вот смотрите, 1 стих говорит так. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, то вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Видите, здесь даются характеристики, которые, я тоже думаю, можно отнести к духовно зрелым христианам. Наряду с плодом духа здесь употребляется такое качество, оно и там перечислено, как дух кротости. Дух кротости. И дальше говорится о том, что эти люди способны понести бремя того, кто находится рядом. Носите бремена друг друга. Если подвести как бы итоги этой темы, которая, в общем-то, не новая для нас, она лишь служит напоминанием для определенных сторон и сфер нашей жизни, то мы можем, братья и сестры, сделать вывод. Вывод для себя, что на каждый день нашей жизни у нас есть большие возможности для духовного роста. Нужно только брать Слово Божие и исполнять его. Брать и исполнять его в своей жизни. Это мы будем закладывать фундамент. Очень хорошее строение будет наше духовное. Нам не следует думать, я думаю, что я хочу акцентировать на этом внимание, братья и сестры, что наш духовный рост – это наши яркие духовные переживания. Братья и сестры, это сопровождает жизнь христианина. Глубокие переживания, яркие какие-то моменты общения с Богом или переживания каких-то благословений и так далее, в том числе духовных переживаний. Это все то, что подкрепляет человека, да, то, что, ну, как бы сказать, способствует его вере и так далее. Но свидетельство роста, духовного роста, духовной зрелости является как раз плод Духа. Плод Духа – то, о чем мы сегодня слышали, то, о чем мы можем читать в других местах Священного Писания. И вот об этом нам следует позаботиться. Позаботиться в течение каждого нашего дня. Как говорят в мире люди, каждый Божий день. Вот Божий же день, да, Бог дал нам этот день. В течение этого Божьего дня можно позаботиться о том, чтобы Божий образ проявлялся в нас, Божий характер проявлялся в нас. Ну, уже давайте так, уже раз день Божий, то уже и характер наш пусть будет соответствовать этому дню. И я думаю, братья и сестры, что здесь уже каждый может как бы рассуждать над этим, каждый может взвешивать сам себя, но будем помнить, что для этого требуется время. Для духовного роста, как и для многих процессов, духовных и физических, требуется время. Мы не должны легкомысленно относиться к потерям времени. Дело в том, что вырасти, для того, чтобы вырасти, ну, я повторяюсь просто, для того, чтобы вырасти, нам понадобится время. Оно не произойдет за одно мгновение. Вот так раз, был младенцем тут раз и стал совершенным во Христе Отцом, которому открыт, который имеет познание безначальным. Нет. Нет. Человек будет расти. Когда мы читаем послание апостола Петра, мне часто вспоминается это место, там, где мы знаем, что Слово Божие говорит нам о вере, действующей любовью, да? О вере, действующей любовью. Но когда мы читаем послание Петра, и там говорится о том, что покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, рассудительности воздержание и так далее, перечисляется это, и потом в итоге говорится в братолюбии любовь. Посмотрите, ведь для этого же, чтобы проявилось это все, ну нужно же будет время. Нужно будет время. Поэтому, братья и сестры, пусть поможет нам Господь. Я думаю, что сейчас время благоприятное у нас. Некоторые считают, что более благоприятное время – это гонение и давление на церковь. Но оно по-своему производит свое действие, несомненно. В любящем Господа все содействует ко благу, несомненно. Те люди, которые прошли какие-то давления на себя, какие-то притеснения, какое-то гонение и остались верными Христу, несомненно, вполне возможно, что их рост был более эффективным, как бы сказать, их духовный рост, когда они, надеясь на Бога, поступали, как Слово Божье учит. Я думаю, они возрастали, укреплялись, и это были наши братья и сестры, которые стойкие во Христе Иисусе и зрелые духовно. Но, братья и сестры, время благодати, время, когда свобода, это тоже время, когда человек может и должен вырастать духовно. И было бы неправильным, если бы мы считали, что во время благодати и свободы человек духовно не растет. Иногда люди говорят, ах, лучше бы гонение. Подождите лучше гонение, подождите. Лучше свобода, лучше спокойствие, лучше благоденствие, лучше свободная проповедь Евангелия. Это лучше, это лучше. Может и настанут гонения. Но, братья и сестры, зачем же ждать того лучшего, как, образно говоря, кто-то считает, которое придет когда-то, когда можно воспользоваться тем, что есть сегодня? Почему не возрастать в благодарности того, что мы имеем? Почему не возрастать, пользуясь тем благом, которое мы имеем? Это правильно, это хорошо. И церковь в Иерусалиме изначально, до своего гонения, она возрастала духовно. Вы помните, она была в любви у всего народа. Они пребывали в общении, это был рост, может быть, тоже своего рода детство церкви, такой начальный период, но тем не менее, это было благословенное время для церкви. И апостол Павел не раз говорит о том, чтобы нам провождать жизнь тихую и безмятежную, когда нет мятежей, это лучше, чем когда они есть. Когда нет каких-то преследований, это лучше, чем когда они есть. Пусть Господь поможет нам в это благоприятное время быть благодарным Ему за то, что мы имеем, и расти во Христе Иисусе, познавая Его благодать, Его милость. И я думаю, что тогда, когда мы правильно пользуемся благоприятным временем, тогда мы сможем устоять, когда наступят трудности. Если же не воспользоваться правильно временем благоприятным, когда все хорошо, то тогда вопрос, насколько человек воспользуется или насколько ему будет легко устоять, когда возникнут трудности и гонения. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас еще раз размышлять и рассуждать над этой темой и над тем, что в Священном Писании может быть созвучно этой тематике. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры, избавляться от каких-то плотских наклонностей. Ведь Библия говорит нам, чтобы мы побеждали, умерщвляли плотские дела духом. Это говорит о внутреннем таком процессе. Вот есть потенциал духовной жизни. Нам было бы тоже странно говорить, побеждайте духом, если бы не был дан этот потенциал, правда, во Христе Иисусе. Как ты победишь его, если нет потенциала? Библия говорит о том, что во Христе Иисусе, если мы имеем это, то побеждайте или умерщвляйте плотские дела духом. Пусть Бог поможет нам в этом, братья и сестры. Я думаю, что мы будем переживать благословение по мере нашего духовного роста. Вспомните свою жизнь христианскую. Посмотрите, что было на первых этапах вашей жизни, что потом. Может быть, кто-то вспомнит, что на первых этапах христианства он боролся с массой привычек, или с какими-то отдельными привычками, и думал, что невозможно их победить и преодолеть. Посмотрите сейчас, братья и сестры. Когда человек вырос и укрепился духовно, он видит, что оно как будто удивляется, может быть, сам себе, почему такое тогда было возможным. Почему? Да потому что еще младенец. Когда этот младенец идет и спотыкается, берем биологический возраст, идет и спотыкается, но мы же не понимаем, что это время просто роста, да, сейчас еще окрепнуть ему нужно. Когда, как мы говорили сегодня, опять же, эта иллюстрация такая, пусть она бытовая, пусть она из нашей повседневной жизни, когда надо памперсы менять каждый раз, то приходится родителям менять. Знаете, Бог заботится определенно на каком-то этапе, что-то нам прощается, но послушайте, одно дело менять памперсы, когда ему 3 года, три это много уже, стоп, вернемся назад, 3 это уже много, и для духовного возраста, и для биологического, наверное, когда ему там, пусть год, слушайте, другое дело, когда ему 20 лет, это болезнь уже. Павел говорит, вам по возрасту уже надо учителями быть, основа вас молоком питать, как младенцев. Вот здесь он говорил о том, что замедлился рост по какой-то причине. Люди, может быть, отошли от этой благодати, от того потенциала, который, как мы говорим, во Христе Иисусе им был дан. И они перестали расти, остановились на чем-то, но перестать расти – это опасная позиция. Перестать расти – это, скорее всего, слабеть духовно, перестать расти – это, скорее всего, ну, не жить верою и так далее. И это опасная, в общем-то, позиция, которая может привести к плачевным в итоге результатам. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет нам возрастать духовно во Христе Иисусе. Мы об этом будем молиться. И если у кого-то есть какая-то такая, знаете, внутренняя борьба, ну, знаете, Библия дает наставление об этом. Человек может иметь победу во Христе Иисусе. Было бы странно нам призывать к этой победе, не имея основания в Слове Божьем. Человек может победить это, человек может преодолеть это, потому что есть благодать во Христе Иисусе. Есть, она дана нам для того, чтобы мы научились жить праведно и свято, потому что мы призваны этим званием праведных и святых. Теперь учитесь, ну, Слово Божие нам говорит, учитесь, возрастайте в этом, пребывайте в этом, и пусть Господь благословит нас, братья и сестры.